Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой». И сегодня в прямом эфире у нас в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником, дорогие братья и сестры. Днем Рождества Пресвятой Богородицы. Днем, когда мы вспоминаем Куликовскую битву. Очень важная такая веха нашей русской истории. Так что вот мы уже находимся внутри праздника, с чем я вас и поздравляю. Это начало такого церковного года после новолетия. Рождество Богородицы – это первый 20-й праздник.
Ну, в общем, можно сказать, что новая эра началась с Рождества Богородицы, хотя мы празднуем от Рождества Христова. Но именно ее Рождество ждал народ в течение нескольких тысяч лет, потому что должны были такие обстоятельства сложиться, чтобы могла появиться та, кто станет вместилищем Бога.
Но надо тоже нам не забывать о том, что эти обстоятельства – это не случайное стечение, а целенаправленный подвиг, который привел к тому, что народ Божий родил из своих недр вот этот цветок. Поколения от поколения украшали своим подвигом, своим благочестием, своей молитвой вот этот род, пока не родилась честнейшую Херувим. И вот она смогла ответить на призыв Архангела Гавриила: «Все раба Господня будет мне по глаголу твоему».
Величайшее смирение явила в этих словах Пресвятая Дева. А достижима ли вообще кем-то еще из людей такая степень смирения?
К сожалению, нет.
То есть это... Только принадлежность
это вот непревзойденный такой вот, я даже не знаю, как назвать. Вот в этом, ну, прям вот недаром новая эра началась. Это, она стала вместилищем Бога. Это просто уму непостижимые вещи. Это можно так вот созерцать умом, но как-то это объяснить, представить, что-то сложить в своей голове. Об этом только можно слагать гимны. Чем церковь и прославляет Пресвятую Деву.
Батюшка, сегодня утром мы читали притчу о талантах. И вот такой вопрос. Всякий ли талант от Бога?
Ну, тут как? Ведь речь идет о как раз талантах в этой притче, которые дает Бог. А ведь мы, многие люди, ну, особенно дети, они не понимают, что они принадлежат Богу. Они даже плохо понимают вообще роль родителей. Что не будь родителей, то и их бы не было. Они, дети, это как-то плохо понимают. А они переживают свое бытие. Но что вот они плоть от плоти родителей не понимают. Не понимают, что душу в них вложил Господь. Это тоже никак не понимают. Ну, по своей малости. Вот. Ну, и обычный человек, он живет как-то, об этом не думает. А на самом деле все в нас от Бога. Даже те таланты, которые мы употребляем, ну, как-то иначе. Ну, вот, например, имея ум, можно тратить на игру в преферанс. Но это не значит, что ум не от Бога, хотя этот преферанс семье потом много бед принесет. А все равно изначально у Бога же был другой замысел.
Давая ум, он конечно. Надеялся, что человек разовьет
ну, да, конечно.
Что-нибудь полезное.
Что он преодолеет соблазн дурных компаний. И что, ну и гордыню свою, потому что очень многие пороки у детей, они возникают на слабо.
Человек ну, хочет, не только у детей, это и у взрослых ну, сплошь вот, и рядом.
Особенно жалко детей.
Поясните слова святителя Игнатия Брянчанинова. Чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, предварительно нужно правильно полюбить себя. А как правильно полюбить себя?
Ну, это значит пожелать самому себе достичь общения с Богом. Вот этого желать. Ни богатства, ни знатности, ни силы, ни красоты, ни там...
Можно сказать словами Евангелия, отвергнись себя и следуй за Христом.
Да, вот и если человек вот так полюбит себя, он тогда увидит пользу ближнего. Вот когда общаешься с родителями, много приходится общаться, ну вот прям со скорбью вижу не только педагогические ошибки такие грубейшие, убивающие душу ребенка, но и даже вектор воспитания, он направлен совсем не на какое-то духовное, может быть, душевное развитие, вот, а совершенно на вещи, которые ну, просто убивают дитя.
Но
и даже здоровье.
Но это не от того, что дети, там, родители не любят ребенка, от непонимания, от незнания, неопытности.
Ну вот, потому что они ни себя не любят, ни своих детей. Когда видишь там пятилетнюю девочку с микрофоном, кривляющуюся на сцене, как будто пьешь напиток из ядовитых змей, да еще температура 200 градусов. Ну просто это... Я даже это вот не могу перенести. Сразу хочется куда-то уйти, убежать. Хорошо, если это по телевизору сразу кнопку нажал, чтобы этого это не видеть, этого ужаса.
Есть звонок у нас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий, здравствуйте, отец Александр. Я вас сердечно поздравляю с праздником. Меня зовут Роман, я из Московской области. Я бы хотел бы вам задать вопрос о молитве Иисусова, если можно.
Да, почему нельзя?
Отец Дмитрий, вот сейчас уже упоминали святого Игнатия Брянчанинова, и если вот почитать его творение, почитать творение Феофана Затворника, то они рекомендуют постоянно творить молитву Иисусову для того, чтобы выполнять правило непрестанно молитесь. Но сегодня священнослужители не рекомендуют самостоятельно почему-то творить эту молитву и говорят, что нужно отдельное благословение на эту молитву. Вот посоветуйте, пожалуйста. Ну, не дают благословения, потому что боятся, что чадо, духовное чадо может впасть в прелесть. Вот все-таки можно ли самостоятельно творить эту молитву, или же действительно нужно благословение? Вот поясните, пожалуйста, батюшка. Спасибо, Господи.
Ну, во-первых, допрежь этих прекрасных людей, святителя Игнатия и владыки Феофана, это еще апостол Павел сказал, непрестанно молитесь. Так что тут ничего такого особенного нет. Иисусову молитву не надо наделять чем-то таким страшным. Иисусова молитва просто одна из молитв. Но в силу такой чеканной формулы она как-то полюбилась церкви и всем молитвенникам. так же, как полюбилась литургия Иоанна Златоуста, которого в хорошем смысле вытеснила все остальные чины литургии, и в основном мы молимся устами этого замечательного святителя. Вот. Дело в том, что если бы Иисусова молитва была бы какой-то такой провокацией к прелести, то тогда бы молитвослов не начинался с нее. Если вы обратите внимание, очень многие молитвословы начинаются именно с этой молитвы. Потому что, как говорили люди, которые ее практиковали, эту молитву, то в ней содержится все Евангелие. А в древности такие молитвы, они именовались поучениями. И вот Иисусова молитва, она нас научает в Евангелии. Это очень большая ценность. Почему священники это не благословляют? Ну, по очень простой причине, что они сами ее не совершают, эту молитву. Поэтому как они могут рекомендовать то, что не делают сами? Им это не позволяет совесть. А если человек молится Иисусовой молитвой, да на здоровье, только вот в ваших словах есть некоторый настораживающий термин. Потому что как только человек начинает не молиться, а творить, то вот это творчество, это, конечно, вещь такая опасная. Потому что в чем опасность? А потому что всякое творчество, оно требует учителя. Не бывает мастера без того, кто научил его мастерству. Поэтому, если творить молитву, то нужно под руководством человека, который ее совершает. А молиться в простоте, как дитя, ничего не творя, без всяких художеств, а просто «Господи, помилуй», так и чего тут такого, как страшного? Это очень естественное и богоугодное, и ко взаимной пользе и радости общение души человека и его спасителя. Если Богу доверять, то ничего плохого вообще не будет.
Может быть, запрет как раз связан с тем, что люди начинают видеть в этой молитве некую магию, а священник, зная человека, говорит, что не надо эту магию.
Нет, мы не говорим об отдельных людях, потому что они начинают что-то там действительно...
Люди очень даже спорят о количестве. Надо 100, нет, 100 мало, надо 150.
Нет, всякие вот это художество, это, конечно... перестает молитву делать молитвой. Остается, собственно, одно художество. Вместо картины – рама. Вот. Хотя, так сказать, художники в XIX веке писали картины, уже вставленные в рамы, и красота рамы, она использовалась в гармонии картины. Вот. Но все-таки ценность картины не в раме. Рама, она повторима, а картина, она уникальна, можно копии делать. Копия всегда отличается. Вот. А идентичную раму вполне можно сделать, хотя всегда приятно, что вот именно эту раму выбрал именно этот художник. Это для нас дополнительная такая приятность. Вот. И речь идет, о нормальных людях. Если некоторым людям склонности к экзальтации, которые наделяют Иисуса молитву чем-то таким особенным. Вот это совершенно неправильный путь. потому что не текст сам молитвы делает ее чем-то значительным, а исключительно то духовное чувство, изнутри которого совершается обращение к Богу. Вот что важно.
Молитва, она должна располагать душу человека, настраивать на определенный тон.
Не она. Душа настраивается покаянием и смирением. А уже какую молитву он читает при этом? «Сыне Божий, помилуй меня грешного» или «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей» – это совершенно не важно. То есть вот абсолютно не важно. Как вот ты едешь на «Фольксвагене» или ездишь на «Тойоте Камри»? Да какая разница? Главное, что едешь. Потому что все равно быстрее, чем тебе позволяет смена светофоров, ты никак не проедешь. Ну, где-нибудь там отщипнешь себе там 30 секунд. А так все равно средняя езда по городу, она, так сказать, всегда примерно одинакова. Зависит уже от пробок. И так же и здесь. А если человек вот начинает вот это выделять, говорит, это особенное, это там, это уже из области вот творения. А это вот это как раз путь туда, когда человек уйдет вот в это художество, и общение с Богом пропадет. Он будет весь в художестве.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня, пожалуйста, такой вопрос. Объясните значение выражения из Евангелия: кому дано, тому прибавится, и кому не дано, у того отнимется. Это первое. А второе, если у нас Отец Небесный, то почему мы его рабы? Спасибо большое.
Вы, наверное, недавно нас слушаете, потому что мы на этот вопрос отвечали 1532 раза. Но потрудимся немножко и еще раз повторим. Ибо повторение – мать учения. Начну со второго. Раб – это от слова «работать». И каждый христианин, он призван к тому, чтобы стать рабом Божиим. Если рассматривать социальные отношения людей, хозяин и раб, то раб, он трудится не за деньги, а за еду и за какую-то одежду. И вот каждый христианин, он должен трудиться для Бога, не за какие-то блага, а только за то, что вот ему требуется для жизни. Вот что имеется в виду. Вот. А если считать, что раб – это какое-то, что в этом что-то оскорбительное, это просто интеллигентские глупости. Потому что быть рабом у Бога – это торжественно и почетно. И отнюдь не все люди достигают такого устроения, а наоборот единицы, которые становятся рабами Божьими.
Большинство людей вступают в спор.
Ну, и там еще чего-то, что-то им не нравится, хотя, ну, это от недопонимания. Вот теперь по поводу того, что почему у кого есть, тому прибавится. Речь идет о том, что человек принимает благодать на благодать. Поэтому если человек трудится для Бога, является его рабом, является ему, Богу, соработником, чтобы ему что-то произвести угодное Богу, для этого Господь посылает ему благодать. Когда Господь видит, что он не ослабевает в своих трудах, он дает возможность человеку трудиться еще и еще, И для этого ему подает все больше и больше благодать. Вот что имеется в виду. Человек, который не родит, и благодать у него остается в туне. Ну, какой пример? Ну, вот в нашей стране 84% крещенных людей. И эти люди давно потеряли благодать Божию. Потому что когда-то их крестили, и они этим всю свою духовную жизнь ограничились в ней. То есть есть у нас 4 источника благодати Божией. Чтение Священного Писания, молитва, добрые дела и таинство Церкви. Поэтому, если человек не читает Священного Писания, в таинствах Церкви не участвует, в покаянии, в святом причащении, в елее освящении, если брак его не освящен таинством брака в Церкви, то благодать Божия, которую он получил в крещении, она совершенно какие-то принимает микроскопические размеры и никак не влияет на человеческую жизнь. Она практически у человека отнимается. Потому что при полном нерадении ни к чтению Писания, ни к добрым делам живет как эгоист только для себя, всех вокруг осуждает, трудится для Бога, ленится, в церковь не ходит. Ну и какая тут благодать Божия. Вот о чем тут идет речь.
А такие люди все равно говорят: а я чувствую, что Бог рядом. Очень часто то, что я прошу, Он мне подает. Очень часто.
Нет,
он мне
но помогает. Если прошу и подает, это уже молитва. А молитва – это один из 4 источников благодати Божией. И человек молится, это ого-го как много. Конечно, любой человек любой веры, если обратиться к Богу, он тоже почувствует, что Бог рядом. Я сколько раз говорил: ты не веришь в Бога? Замечательно. Вечерком на кухне, когда все лягут, выключи свет, сядь на табуретку и скажи: Господи, если ты есть, я хочу в тебя веровать, сделай так, чтобы я тебя познал. Неделя не пройдет, как Бог откроется человеку, и он станет верующим. Почему? Молитва его сразу, хотя вот даже такому анонимному Богу, она сразу Бога к нему приблизит, и начнется его религиозный опыт. И он сразу станет верующим. А что люди-то теряют веру? Потому что они не молятся. Если все молились, все были и верующие.
Есть звонок у нас еще один.
Алло, слушаем вас.
Меня зовут Елена, благословите, Дмитрий. Вы меня слышите, да?
Прекрасно.
Вот, отец Денис, есть такая тенденция, что очень многие православные семьи, к огромному сожалению, не хочется в такой праздничный день об этом говорить, распадаются. И остается у мам множество детей. Я просто как бы смотрю на этих мам и очень удивляюсь, то есть очень большинство из них становятся этакими, знаете, атаманами в юбках, то есть... для того, чтобы пробить своим детям дорогу в жизнь, да, обеспечить их, заработать для них там что-то, даже те же садики, там что-то еще. Вот. И как бы, ну, обычно мужья в таких случаях почему-то не помогают, устраняются, или что еще хуже, пытаются забрать этих детей, вот, привлекая там опеку еще кого-то. Вот у меня вопрос такой: как лучше мамам вот действительно вот стать такими мужеподобными, вот, и пробиваться, вот, да, вот там детей надо кормить, или вот если на них обращает внимание другой, пусть не очень православный мужчина, но который готов заботиться о всех этих детях, да, вот, лучше выходить замуж, вот если в предыдущем браке, конечно, было прелюбодеяние предыдущего супруга, то есть, ну, однозначно, он прекращен тот брак, или выходить замуж, вот, за человека, который будет заботиться о детях и о ней.
Ваш вопрос, он очень простой, и ответ на него очень простой, но я не могу его дать, потому что с каждой такой женщиной и вместе с ее детьми, и вместе с ее бывшим мужем нужно разбираться. Нужно в лупу рассматривать, что там происходит. Потому что вы такую схему нарисовали, но жизнь – это не схема. Понимаете? Потому что другой последующий муж может оказаться хуже предыдущего. Потому что, ну, все вопросы вообще с будущим мужем, с семейством, с детьми нужно решать до супружества. Но, к сожалению, вот я заметил другую тенденцию. Очень многие женщины торопятся выходить замуж. Настолько торопятся, что забывают даже зарегистрировать брак. Вот. И потом, когда спохватится, что, оказывается, она уже беременна, они то, что с ним произошло, даже называют гражданским браком. Я бы его назвал браком млекопитающих. Ну, причем тут гражданство, потому что при таком браке паспорт не спрашивает, гражданин, какой страны ты являешься. А существует только некое соитие, которое свойственно всем млекопитающим. Поэтому это такой временный брак млекопитающих. Поэтому что в данном случае произошло, я не знаю. Поэтому тут нельзя давать какие-то общие советы. Да, если считать эту молодую женщину соломенной вдовой, то тогда, следуя словам апостола Павла, лучше выходить замуж. Но замуж выходить лишь бы за кого, опять, чтобы быть замужем? Потому что одно дело говорит: о, я согласен, я там воспитаю. А может, у него пороху хватит у этого мужичонки месяца на два. А дальше скажет: ну нет, я оказался не готов. Понимаете? Чтобы доверить своих детей какому-то другому человеку, нужно его в ту же лупу очень внимательно изучать. И долго. Все его мотивы и так далее. Может быть, это вообще будет самый старший, самый больной, самый капризный ребенок из всех остальных. Это будет, как мне одна женщина рассказывала, я всем это тоже рассказываю, когда папа бросил их всех, они сначала все очень страдали, а потом через год сказали: мама, а нам без папы-то лучше? Потому что скандалов дома нет, никто не капризничает, никто не раздражается, никто не орёт постоянно, нет никого источника вот этого все время, какого-то страха. Ушел, слава Богу, просто настолько стало все лучше, просто, что дети не воспринимают это как брошенность, а как вообще-то везение такое, что просто Бог так благополучно устроил, что этого папеньки теперь с ними нет. Сами дети заявили, сумели оценить это качество жизни новое. Поэтому и тут надо смотреть. Вот, потому что и когда выбирают, совершенно не думают о будущих детях. А разумная невеста смотреть на своего избранника должна, во-первых, как на будущего отца своих детей. Поэтому нужно внимательным образом изучать семью этого молодого или не очень молодого человека и так далее. А потом уж смотреть, вот как, что из этого может получиться, планировать, советоваться. Не один, не два, не три, а может быть 10 раз и так далее. Вот. Чтобы таких эксцессов не было. Вот. А так, конечно, мы с вами приехали на эту землю в такую эпоху очень страшно. Это уже преддверие пришествия Антихриста. На земле творится незнамо что. Совесть и честь не только не в почете, а вообще ее и не встретишь. А вот подлость, измена, предательство сколько угодно. Мужчины, в силу того, что они все, большинство маменькины сынки, они, так сказать, только чисто внешне напоминают мужчин, с полной утратой своих ипостасных свойств. Поэтому предпочтительнее слушаться второго совета апостола Павла. Лучше, говорит, оставайтесь, как я, иначе будет иметь многие скорби по плоти. И он оставался девственником всю жизнь и служил Богу. По крайней мере, конечно, он наверняка в этом какой-то ущерб ощущал, но служение Богу его всего заполняло. Он все время был с людьми, все время в трудах, все время в проповеди, все время в молитве. Вот. Но таких уже всяких проблем семейных у него не было. Вот. В ту эпоху тоже найти себе христианку для женитьбы было трудно, их было очень мало. И сейчас. Так выйти замуж, это как бы просто. Ну, ненадолго, на год, на два, на пять. А вот чтобы выйти, чтобы семья получилась, чтобы человек хотел строить домашнюю церковь, чтобы он любил детей, чтобы он любил труд, чтобы он был человеком ответственным. Это же нужно все изучить. Поэтому, обжегшись один раз, уже второй раз дуть на воду надо тщательнее.
Многие женщины страшатся своего возраста. Говорит, ну вот если не сейчас, пока я буду тут исследовать, то вообще кто на меня посмотрит?
Опять, о чем идет речь? Я всегда веду речь не просто исполнить свою функцию как млекопитающего. Я всегда веду речь о семье как домашней церкви. Потому что все остальное... Ну, сегодня еще одна пришла. Ну вот, живу с мужем, он у меня все время пьет. Вот она живет с ним 30 лет с небольшим, и он все время пьет. И вот спрашивается, зачем такая жизнь? Какая в ней радость? Лицо у женщины невеселая, жизнь трудная, смысла в ней нет. Только в одном. То есть она вот постоянно терпит эту муку.
Вот смысл в этом терпении.
Да, но все-таки лучше что-то еще и созидать. Само терпение – это качество нужное, прекрасное. Но можно было бы взять двоих детей из детского дома. Так она родила от этого бедного пьяницы одного парня только, двоих. И с терпением их воспитать. Но была бы польза. Двое деточек приобрели маму. Замечательно. Или там взять ребенка-инвалида. И он вместо вот такой горя, никому не нужности, приобрел человека, которого любит. И вот они вместе живут в любви. А с этим пьяницей в какой любви она живет? В постоянном страхе. Это какое-то просто самоистязание. Причем, я не знаю, какие у нее мотивы, я с этой женщиной в первый раз сегодня познакомился, она к вам пришла, но она говорит, когда я выходил замуж, он тоже выпивал.
Но обещал бросить.
Я не знаю, я даже не спрашивал. Но это же безумие выходить замуж за выпивающего человека. Я понимаю, инстинкт очень силен. Но все-таки, какой бы ни был инстинкт, разум-то есть у всех. Ну, почти у всех. Так что, ну, мне просто жалко людей, которые обрекают себя вот на такую жизнь, исполнен страданий не во имя чего. Потому что пьяницы, они Царство Божие не наследуют. Тратить жизнь, уж лучше тратить на то, из чего выйдет, ну, хотя бы кому-то некая польза. Ближнему там послужить, ребеночка воспитать или за больным ходить и так далее.
Батюшка, говорят, что Бог не дает испытаний свыше сил человека. Почему же некоторые люди от горя сходят с ума или кончают жизнь самоубийством?
Это только так говорится. Это только в кино так бывает, что человек поволновался, и у него там увезли в больницу, и он там умер. Никто от волнения никогда не умрет. А умрет от того, что сосуды его сердечные заполнены холестерином. А от волнения еще более сосуды сузились, и он умер от этого. Но он умер не от волнения, а от холестерина. Та же и здесь. Вот от там, горя сошел с ума. Это так не бывает. Так бывает только в романах и в кино. Есть определенная причина, а всякие обстоятельства, они могут что-то провоцировать. Поэтому если человек, ну, с Богом, то это вообще не бывает. Любые страдания человек переносит и достойны по-человечески, и Бог ему помогает. Поэтому это все из области клеветы на Бога. Только дьявол может внушать такие мысли. И так как дьявол – существо не творческое, очень такое однообразное, поэтому все эти вопросы, куда бы ни поехало, одни и те же задают. И постоянно. И некоторые по 40 раз.
Особенно, за что мне такие муки?
Да, начинаешь спрашивать. Одно, другое, третье, пятое, десятое. За половину убить надо. А тут всего лишь муки. Даже это странно. Человек делает все, что хочет, все делает против Бога, а все, что с ним случилось, это результат его жизни, и Бог виноват. За что же ему? Хорошо, что он понимает, что это как-то связано с Богом. Но нужно покаяться.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, низкий вам поклон. Я всегда с полным удовольствием слушаю вашу программу. С нетерпением жду воскресного вечера, чтобы слушать вас.
Хочу
задать вам следующий вопрос. Я прожила с супругом в загонном браке 45 лет. Но так получилось, мы не обвенчаны. И вот 3 года тому назад он ушел в мир иной. Простите, я читаю ежедневно молитву «Вдовица за супруга». Не грешу ли я этим? Будьте любезны, ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос.
А вы мне можете ответить, а что такое грешу?
Ну вот мы не обвенчаны.
Нет, вот что такое грешу?
Совершаю ли я, простите, грех этим?
Ну а что такое грех?
Ну вы знаете, я не хочу, чтобы... Вот хочу по правилам жить, понимаете?
А зачем они вам нужны, эти правила?
Но я могу эту молитву читать?
Нет, но если вы хотели жить по правилам, то чего же вы не обвенчались-то?
Ну вы знаете, не смогла его убедить, простите.
А, так он не хотел.
Я бы не сказала, что он ходил в храм. Ну, как-то вот, вы знаете, все так произошло, все было.
Не, ну за 45 лет-то можно было как-то...
Да, конечно, можно. Не могу найти себе объяснение этому поступку.
А это очень просто. Вам не больно это было, обоим надо.
Возможно, я с вами согласна.
Потому что вот вечерком, когда приходишь домой, там темно, и мы включаем свет. Почему? А нам это надо.
Я с вами согласна.
А когда время обеда, мы разогреваем суп. Вчерашний там или свежесваренный. Почему? А потому что нам это надо. А почему мы не повенчались? Да нам это не надо.
Я
Ну хорошо, а теперь мне объяснитесь.
Приходит, простите, с возрастом.
Да, что-то не замечал. Обычно у меня, например, последний уходит. Да. Вот. Поэтому вот я не понимаю. Вы хотите помолиться за человека, с которым прожили, вот я чувствую по вашей интонации, хорошую жизнь. А хорошую жизнь. И как же, вот я не понимаю, как молиться за него может быть грех? Вы знаете, я хожу. Вы сколько лет ходите в храм?
Так выразилось.
Сколько лет вы ходите в храм?
Ну, я помню себя с детства, понимаете, когда я бабушку водила.
Значит, лет 60 уже ходите.
Да, наверное.
Ну, и я столько же. Дальше что? Речь-то не об этом, а речь идет о том, как может молитва жены за усопшего мужа может быть грехом. Вот как?
Простите.
Я прощаю, но мне не за что вас прощать-то. Ну вот просто даже вот немножко не понимаю, мне даже очень самому интересно, вот что вы там улавливаете греховного, какие мы можем тут нарушать правила?
Да вы знаете, улавливаю себя то, что я не смогла убедить его, что нам надо обвенчаться. Вот вы понимаете, вот в этом я свою вину чувствую.
Нет, но опять, это же вина, допустим, ваша. Вы не могли убедить. А в чем грех-то молиться за него? Вот это я не пойму.
Простите, возможно, я не так вопрос изложила.
Ну, давайте изложите как надо. Я просто хочу разобраться. Потому что, на мой взгляд, какой-то странный вопрос. Хочет человек и молится.
Понятно.
Вот, например, человека заболел кот. И он начинает молиться за кота. Ну так и что в этом такого плохого? А тут человек, да еще муж, да еще крещеный, да еще в церковь входил. Да. А почему я не могу за него помолиться? А если он был безбожник и пьяница, да я должен в три раза больше за него молиться?
Спасибо, вы знаете.
Чего такого?
Слушаю вашу программу, я говорю, вы знаете, много я полезного черпаю из этой программы. И вы знаете, я с нетерпением жду воскресенья, когда включите опять увидеть и услышать вас.
Но это вы говорите уже сегодня второй раз.
Да.
Я с первого раза запомнил.
Ясно.
У меня хоть ум уходит, но память у меня есть короткая.
Нет. Я не заметила, что у вас ум выходит. Всего вам доброго.
Но вы же не знаете, какой я был умный в молодости.
Батюшка, вот продолжение этой темы. Скажите, а может ли моя молитва помочь усопшему родственнику подняться из ада в рай?
Отлично. Никакая молитва, ничья, не может помочь никому никогда, ни в чем. Запомнили? Мысленно повторили. Это может только Господь. А что такое молитва? Молитва – это есть наша просьба к Богу. Мы можем Бога просить. Но надеяться, что моя просьба что-то для Бога какую-то важность составляет, мы не можем. Мы можем только со смирением просить. А не так, что напрягся, помолился – и он... Это совершенно неправильное отношение к молитве. Не понимаете, что такое молитва?
Ну, часто такую вот формулу используют.
Молю вас, ну вот по-сербски, это значит прошу вас. Молить – это просить. И все. Мы можем только просить Бога. Мы можем просить святых, чтобы они за нас помолились Богу. А если на их молитву Господь откликнется, то мы можем и святого поблагодарить за его молитву, ну и, конечно, самого Господа Бога, который преклонил свое внимание, как мы думаем, к нашим молитвам, хотя Бог слушает все. А считать, что в нас некое, вот у него сильная молитва. Но не бывает сильных молитв, слабых молитв.
Много может молитва праведного.
Это вот в чем дело. Есть такие люди, которые их называют угодники Божии. Вот он так живет, что Бог радуется. Вот 10 минут назад я разговаривал с одной женщиной. Я говорю, тебе можно помочь, если ты сделаешь так, так, так и так. Она присылает мне СМС, но точно она все сделала. Я даже позвонил ей, говорю, ты знаешь, такое послушание потрясающее. А она говорит, эффект потрясающий. Я так довольна, все вот так и получилось. Слава тебе, Господи. И я так доволен, так рад. И вот есть такие люди, которые все делают так, как Господь их просит. И когда они просят у Бога, Он не может им отказать. Вот как Матерь Божия в Кане Галилейской. Говорит, ну, сынок, ну, вот вино кончилось, ну, там, помоги. Он говорит, ну, зачем ты это делаешь? Ведь если я сейчас совершу чудо, это будет первый шаг мой на Голгофу. Что, говорит, мне и тебе, Жанна, сказал он со скорбью. Но все-таки по ее просьбе все равно сделал.
Казалось бы, ну, не напьются там.
Да, какие проблемы? Но по ее просьбе не мог маме отказать. Вот не мог. Также есть вот святые угодники Божии, которым не может Бог отказать. Вот что они у него не попросят, потому что и они сами для него все делают. И вот тогда бывает. Но и то, мы говорим, молитва праведного. Но это не сама молитва делает, а отклик самого Господа Бога на молитву, не на текст молитвы,
там,
а именно на его праведность. Бог очень праведников привечает. Он их любит. А грешников милует зачастую по молитве праведника. То есть в переводе на русский язык со славянского – по просьбе.
Хочешь помочь кому-то? Встань на путь праведности. Угоди Богу своей жизнью.
Да, это вот с воспитанием детей. И надо все. Искать путь другой. Не замуж выйти за безбожника, а ты лучше по пути праведности. И Господь накормит, напоит, кроссовки купит Adidas. Все будет.
Спасибо, батюшка, за беседу.
Что, все, что ли?
Да, просят нас заканчивать.
Ну, дорогие братья и сестры, всего доброго вам, с праздником.
Всего доброго, до следующего воскресенья.